لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. Вопрос относительно допустимости силы для двух противоположностей и наложения невозможного. Факих Абу Мансур аль-Матуриди рахимахуллах сказал: «Сторонники этой точки зрения разошлись во мнениях относительно того, может ли сила, присутствующая для поклонения, быть использована для совершения греха. Одна группа ответила: «Да, она может быть использована для двух противоположных деяний». Этого мнения придерживался Абу Ханифа и его последователи. К этому мнению на основе размышления пришли все мутазилиты. Также им приписывается мнение о возможности наложения деяний, которые человек не способен выполнить. Именно поэтому они заявили, что сила предшествует деянию, и успех исходит только от Аллаха. Основа этого заключается в том, что поскольку наличие причин действия соответствует двум противоположным вещам, то и способность, сила, могущество тоже, в то время как отрицание этого ведет к идее об отсутствии силы для совершения противоположного деяния. Несмотря на то, что возможно на данный момент было повеление либо запрет на совершение этого действия, из этого следует необходимость признания, что одна сила может быть использована для двух противоположных деяний. Тогда исполнение повеления и оставление запретов будет в рамках человеческих возможностей, и нет силы ни у кого, кроме Аллаха. Основа заключается в том, что вещь, соответствующая другой вещи и не соответствующая ее противоположности, является результатом природной сущности, а не выбора. Значит, если бы сила не давала возможности вершить противоположные деяния, это говорило бы о том, что деяния являются результатом природы, естества, а не выбора, и нет силы ни у кого, кроме Аллаха. Другая группа богословов сказала: «Сила, предназначенная для поклонения, отличается от силы, предназначенной для греха. Это две разные». Это мнение придерживались Аль-Хусейн и другие. Они считали, что сила, предназначенная для поклонения, является результатом божественного видения, наставления и защиты, а сила, предназначенная для греха, — результатом унижения и отречения, соответствующих выбору человека. Доказательством этого является просьба о помощи, защите от заблуждения, о наставлении на верный путь. Точно так же и мольба: «О Аллах, дай мне силы для повиновения Тебе и помоги мне в этом», а также прибегание к Аллаху от унижения и заблуждения. Из этого следует, что если потенциальные силы в обоих случаях являются одним и тем же, то вопрошаемое не было бы по своей степени более значимым, чем избегаемое. Если бы защита вела бы к заблуждению, то спокойствие сердца не было бы ее результатом. Из этого следует, что силы в обоих случаях являются различными. Просьба о защите и наставлении указывает на то же, на что указывает просьба о силе и помощи. Поэтому никто не говорит о том, что неверующий находится на прямом пути и защищен от неверия, и никто не отрицает этого в отношении верующего. Из этого следует, что в первом случае имеется в виду помощь в вере, а во втором — унижение. Точно так же, как одна и та же сила не может существовать в два различных временных периода, то она не может подходить для совершения двух противоположных действий, так как нет вероятности совмещения двух противоположных деяний в одно и то же время. Из этого следует, что эта сила связана с одним из них, а не с обоими, и она сохраняется и имеет продолжение, так как есть вероятность совершения этих деяний, и нет силы ни у кого, кроме Аллаха. Наличие силы допускается только в том случае, когда есть признаки принуждения, как, например, огонь и сжигание, снег и охлаждение. Благодаря каждому из них осуществляется то, для чего оно создано. И это подобно праведности и вере, вражде и неверию. Их причины различные, так же, как и они сами. Это же можно сказать и о двух действиях силы, и нет силы ни у кого, кроме Аллаха. Далее мы разъясним, почему идея мутазилитов является в итоге гнусной, несмотря на то, что на первый взгляд она кажется слащавой, похожей на истину, и успех исходит только от Аллаха. Речь идет об их высказывании: могущество не сохраняется в два различных временных периода, а также не присутствует во время действия. В итоге реальное действие происходит, но во время этого действия сила отсутствует, что является признаком принуждения совершения действия, так как оно заложено в природе. Еще одним доказательством того, что это действие является результатом вынужденности и потери всех причин действия в момент его наступления и лишения выбора того, кто совершает действие, является отсутствие силы, благодаря которой совершается действие. В итоге он, человек, помимо своей воли совершает деяние, чтобы стать праведником, и по своему личному выбору, чтобы стать врагом Аллаха, то есть неверующим. Сказанное поясняет их слова: «Тот, кто желает совершить движение во второй временной промежуток, то оно, движение, неизбежно происходит, и он в состоянии отказаться от этого действия только благодаря препятствию извне, что также является признаком вынужденности, принуждения. Из этого следует необходимость близости к Аллаху или вражды, что указывает на серьезные ошибки в мышлении». Также они сказали: «Во время действия повеления и запреты распространяются на него только в переносном смысле, точно так же, как об этом заявляют мусульмане. И сунниты здесь имеют в виду, что действие относится к категории повеления по той причине, что оно предшествовало действию. Если бы на тот момент не было повелений и запретов, то он не был бы исполнившим повеление и нарушившим запрет во время совершения действия. итогом которых является либо близость к Аллаху, либо вражда. В итоге они не являются повиновениями и ослушанием, повелениями и запретом, и нет силы ни у кого, кроме Аллаха. И этому соответствует их высказывание. Повеление считается наложенным на него во второй временной промежуток, а второй в третий временной промежуток и так далее до бесконечности. Он не делает это все время, не считается оставившим повеление, так как во время оставления это повеление на него не распространяется, и нет силы ни у кого, кроме Аллаха. Основа заключается в том, что с точки зрения разума, получивший повеление относительно завтрашнего дня не обязан исполнять его немедленно или же в ближайшее время. Из этого следует, что получивший повеление совершить действие в следующий временной промежуток с точки зрения разума не обязан исполнять его в тот же миг. Затем, с их точки зрения, повеление не распространяется на него во второй временной промежуток. То же самое касается и того, кому запрещено противоположное деяние. Согласно их точке зрения, так как разум допускает вероятности, то повеление и запреты на самом деле являются несостоятельными. В то же время их точка зрения становится несостоятельной, так как разум ее отвергает. При этом они не приписывают ему силу во время совершения действия, из чего следует, что на него наложена обязанность, которую он не в состоянии выполнить, и нет силы ни у кого, кроме Аллаха. Данный вопрос является общим для них и для Аль-Хусейна, поэтому теряет всякий смысл. Ведь Аль-Хусейн говорил, «Любая вещь, за исключением защиты и наставления на прямой путь, благодаря которой совершается действие, присутствует и в неверующем тоже. Они единогласны с ним в том, что ему не приписываются такие качества, как защищенность и следование по прямому пути. В итоге их разногласия сводятся к использованию или неиспользованию наименования «сила», и нет силы ни у кого, кроме Аллаха. Наша основа заключается в том, что наличие действия и отсутствие силы совершающего его делает сам смысл действия несостоятельным и относит его к иной сущности. Это касается и наличия действия у того, кто не ведает о нем, что является недопустимым. Обращение Аллаха к человеку, его повеление и запреты становятся обязательным только по причине наличия знания. Это несмотря на то, что его сущность не относится к той категории, которая ведет к успеху после требования. Что касается силы, и немощным является тот человек, на которого не налагается обязанность, так как он не в состоянии ее исполнить. Как она не налагается на умалишенного, так как у него нет инструмента познания и нет силы ни у кого, кроме Аллаха.